Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, приветствую всех в нашем «Шаломе». Мне так приятно начинать эту неделю вместе с вами над размышлениями тем, которые касаются веры, Слова Божьего, и приятно, что вы это время проводите с нами. Мы сегодня решили поговорить достаточно о теме объемной, и периодически мы к ней возвращаемся, но я подумала, что раз у нас январь, месяц, посвященный нашему прекрасному, нашим праздникам, связанных с Рождеством, крещением, так или иначе связанных с темой спасения, и поговорить о спасителях. Вот о спасителях в еврейской истории и Библии. Мне очень приятно, что с нами эту тему будет раскрывать служитель Илина Фризман. Инна, дорогая, шалом.
Шалом, хурим.
Вот, я даже здесь уже немного запуталась, какие у нас главные праздники в декабре, в январе, поэтому немножко сбилась. Но, мои дорогие, почему о Спасителе хотелось бы поговорить? Потому что мы вот недавно провозглашали, что Спаситель пришел в этот мир, родился в этот мир. Мы, конечно, имеем в виду Иисуса Христа, но часто, когда мы обращаемся к библейским текстам и темам, мы говорим о других личностях тоже, как о спасителях. Ну, например, Моисей, который спас народ, вывел его, да, из земли египетской, привел в землю обетованную, подхватил эстафету Иисус Навин. Мы можем вспомнить, конечно, Иосифа, которого часто сравнивают со Христом, и Давида, тем более Иисус из линии Давидовой. Но мы понимаем, что все-таки, наверное, разница существует. И вот хотелось бы сегодня обозначить, поговорить, в чем она. Что делали вот вышеперечисленные лица, как они спасали народ, как они проявляли Божью волю, как это влияло на историю израильского народа и вообще на мировую историю. И чем спасение Христа отличается от того спасения, которое они принесли своему народу в свое время? Или отличий этих нету? Христос – это просто, ну, тоже очередная фигура, которая что-то явила, принесла важное в этот мир, но за ним будет еще кто-то или нет. Что об этом говорит Писание? Как мы это понимаем? Видите, сколько у нас вопросов. Очень хотелось бы во всем этом разобраться и найти ответ. Поэтому я приглашаю вас, пожалуйста, присоединяйтесь, пишите свои вопросы, комментарии, что вы по этому поводу думаете. А я предлагаю начать, наверное, вообще с того, как тема спасителя появляется в Писании. То есть когда Бог говорит о том, что придет спаситель, что это за спаситель, кого он должен спасти и от чего? Давай с этого.
Ну, тема о спасении, то, что придет спаситель, она, конечно, появляется прежде всего у пророков. И все пророки говорили о спасителе, все пророки говорили, что придет тот, кто спасет свой народ. Прежде всего, если мы читаем Исаию, то должен прийти тот, кто избавит народ от бремени греха, от бремени отступничества. И практически вся книга Исаии посвящена этому. Есть пророк Захария, который говорит о том, что когда придет Спаситель, он восстановит царство Израиля, да, и вот его примут этого Спасителя все евреи и поклонятся ему, и он будет царствовать над Израилем. И многие другие пророки, если взять все пророчества, мы сейчас не будем, наверное, их перечислять, потому что это займет много времени, просто взять, открыть пророков или задать, сейчас очень можно прекрасно сказать, Алиса, открой мне тему пророчеств. И Алиса в интернете открывает все пророчества, перечислять их не надо. можно просто прочитать. И, конечно, когда пророчества говорят о том, кто придет для того, чтобы освободить не землю, а человека, освободить человека для служения Богу, вернуть человека к Богу. И возвратитесь, дети, отступники, я возвращу, я исцелю вашу непокорность. Вот основная тема пророчеств о спасении. Возвратитесь к Богу, дети, отступники. Я исцелю вашу непокорность.
Да, вот здесь сразу хочу остановиться. Смотри, ты сказал, у Исаии как раз говорится о том, что придет именно тот, кто вот это и свершит, то есть как бы возвратить людей к Богу. А через что это возможно было сделать? То есть как? Потому что если мы говорим о земле, здесь более все понятно, да, вот придет тот, кто вам вернет там мир на земле, освободит там от завоевателей и так далее. Здесь более все так материалистично. А здесь, то есть как и кто должен прийти для того, чтобы человека вернуть в нормальные отношения с Богом, кому это подвластно?
Вот. Значит, надо начинать с самого начала. Если мы
Угу.
говорим о духовном спасении, о духовном возврате к Богу, нужно начинать с Эдемского сада, когда началось отступление от Бога. Мы знаем, что Бог сотворил Адама, Еву, он согрешил, он их сотворил чистыми, они не знали вот этого понятия, да, понятия добро и зло. У них они видели Бога, им не нужно было ничего познавать. Бог был с ними, они исполняли его повеление, у них была нормальная жизнь и связь, не нарушенная с Богом. И однажды эта связь прервалась. А прервалась она через непослушание, элементарное непослушание. Когда Бог запретил Адаму есть с дерева познания добра и зла. Это единственный плод, который был запрещен. Все остальные плоды, все остальные деревья были в свободном доступе. Вот просто как шведский стол. Вот подходи, бери, ешь, что хочешь. Вот только это не надо. Бог указал, Всевышний указал, вот это не надо, это мое, это вам не нужно. А остальное все ваше. Пользуйтесь. Но запретный плод сладок. И вот этим воспользовался такая личность, как Сатан, противник, который, он не был как бы, я не могу сказать, что он противник Бога, потому что если мы будем говорить, что он противник Бога, то мы войдем в дуализм, который евреи не терпят, и в иудаизме нет двух сил, равных друг другу, которые могут противостоять. Но вот кому же был враг Сатан? Он был враг человека. Он завидовал, он не хотел, чтобы человек был в принципе создан. И он не понимал, зачем Богу нужно еще создавать кого-то, кроме духовных существ, которые уже были рядом с ним. Вот это вот ревность и, может быть, какая-то зависть.
Эгоцентризм.
Да, она
Все на себе.
положила начало вот этой вражде. И Сатан добился того, что Адам и Ева приступили вот эту заповедь, они взяли этот плод, они съели этот плод. Мы не будем говорить эту историю целиком, потому что можно, опять же, прочитать и нужно прочитать в книге Бытие, это начало книги Бытия. И что произошло в этот момент? А в христианской традиции это называется грехом. Грех вошел в мир. В еврейской традиции это называется начало. Злое начало и доброе начало. Да? Познание добра и зла. Ицер ара – это злое начало, и ицер атов – это доброе начало. Вот в каждом человеке появилось злое начало и доброе начало. Злое начало – оно отводило от Бога, оно приводило к непослушанию и ставило преграду между общением Бога с человеком. Оно как бы противостояло. И вот человеку нужно было выбрать. Вот этот выбор постоянно между добром и злом, между добрым началом и злым началом. И это все внутри человека. Это не внешне, это внутри человека. Это вот борьба происходила внутри человека. Со временем, с обстоятельствами, с ухудшением экологии духовной, я бы сказала так, вот это вот злое начало стало брать верх. И как сказала Рав Шауль, апостол Павел,
Да.
то, что хорошего хочу делать, не делаю, а вот делаю злое. Почему апостол Павел так говорил? Вот мне,
Бедный я
например,
человек, да.
понятно, потому что и Церара, и Цератов, все-таки кем был апостол Павел, да? Он говорил, то, что хорошего хочу делать, не делаю. Хочу делать хорошее, а принадлежит мне злое. Вот это вот борьба в человеке, не внешне, а внутренне. Вот это свобода выбора человека. Но чем дальше, тем труднее. И чем больше накапливалось от этого злого начала, тем дальше уходил человек от Бога. И нужно было вот именно освободить человека, чтобы он мог подавлять вот это злое начало добрым началом, эту тяга к исполнению заповедей, тяга к общению с Богом, тяга творить те дела, которые заповедует Тора. Кстати, Тора – это не закон, Тора – это учение. Тоже неправильный перевод. То, что чему учит Бог, то нужно делать. Чему он не учит, делать не надо. Вот это вот, как сказал апостол Павел, Тора, учение было ослаблено плотью, вот этим злым началом. И человек уже не мог сопротивляться. Он настолько уже ослаб в этом, что даже не помогали. Для чего нужны были законы жертвоприношения? Для того, чтобы постоянно напоминать человеку о том, что ты ошибся, нужно вернуться к Богу, принеси жертву. Вот эта кровавая жертва, ты брал ни в чем не повинное животное и должен был принести его в жертву. Но это должно было как-то остановить человека, дать ему возможность подумать. Но, к сожалению, это уже тоже не работало. Эти жертвы стали приноситься механически, а иногда они заменялись просто деньгами. Да, спасибо, что взял деньгами.
Да.
И нужно было что-то, чтобы человека остановить, чтобы он одумался, и чтобы он обратил внимание на Бога. Бога не видел никто никогда. Да? Вот эта вот проблема была. Почему постоянно идолов хотели сделать и делали? Потому что нам легче верить в видимое, чем в невидимое. И вот нужно было, чтобы человек встретился с Богом лицом к лицу. И чтобы его злое начало стало уменьшаться. Да? И, как сказал апостол Павел, и уже не я живу. Вот, уже не я живу. Уже не... Почему? Потому что во мне живет злое начало, а я не хочу жить в этом злом начале. И для этого нужен был тот, кто может прийти и освободить. Ни одна жертва не может искупить человека, потому что любое животное, оно по рангу ниже человека. Да? Человек, он царь над животным. А для человека нет равного, потому что ну, любой человек грешен. Поэтому человек не может искупить человека, вот просто так вот взять и я умру за тебя. Ну, ты умрешь за себя прежде всего, потому что возмездие за грех смерти безгрешных нет. А второй раз ты уже не можешь как бы сначала умереть за себя, а потом умереть за меня. Это не получится. И поэтому должен был прийти тот, кто будет совершенным, кто не совершил греха. А кто не совершает грех, кто безгрешен. Только Бог.
Только Господь, да. Но мы
Только
об
Господь.
этом чуть позже поговорим. Вернемся сейчас к нашим спасителям, которых мы упоминали уже выше. Главное, мы обозначили ракурс. Это тоже очень важно, то есть о каком спасении шла речь, что это за спасение. Ты сейчас вот упомянула пророков. И главный центр всего это отношение с Богом, возвращение в свет, в свое состояние изначальное, которое Господь создал в человеке, эти возможности человека быть в свете и творить добро, быть с Богом. И в этом главная трагедия. Разобщение, разъединение, зло, которое заполняет душу человека, а, соответственно, и весь мир. И это не тот сценарий, который был в видении Божьем. Но самое главное, что мы можем к этому подойти. Именно благодаря тому, что Бог нас возлюбил настолько, что не оставил, не покинул, а продолжил эту историю. Но когда мы говорим о таких фигурах, как Моисей, там, Девора, Иисус Навин, Давид, фигуры значимые и для народа Израиля, безусловно, и, скажу даже, для всего мира, для мировой культуры и религии в том числе, какими они были спасителями, в чем их заключалась роль? И насколько они соответствуют тому, о чем мы с тобой говорили сейчас выше. То есть могли ли они быть вот этим спасителем или спасителями, которые могли бы осуществить вот это задуманное, вернуть человека к Богу?
Ну, во всяком случае, они пытались. Я
Пытались, да.
бы сказала так. Ну, Моисей от Моше до Моше, нет такого, как Моше, да? А Моисей, Моше Рабейну, это личность, которую создала народ Израиля. Потому что до Моисея это была семья Иакова, которая пришла в Израиль спасаться от голода, и там уже размножилась и стала народом. И, в принципе, ну, как бы все у них было ничего. Но единственная проблема, что Бога они забыли. И стали они там поклоняться тем богам, которым поклонялись все в Египте. И первая задача Моисея была, конечно, открыть имя Бога еще раз тем людям, которые вот уже родились не в земле Израиля, не в земле обетованной, да, не в земле, не на той земле, куда хотел их привести. Изначально план был Бога, что они будут жить вот этой земле, которая им дана, обетованной земле, обет. Почему обет? Бог обещал эту землю Аврааму, Исааку и Иакову. И люди, которые жили в Египте, это люди, которые уже не знали вот этого завета. Они уже жили как все. Они уже даже забыли, что они ну, как бы другие. Но Бог им все время об этом напоминал. И, кстати, ожесточение сердца фараона, оно было не только для как бы исправление фараона и египтян, но для исправления израильтян тоже, потому что страдающие плоти перестают грешить. Чем тяжелее были работы в Египте, в рабстве, когда уже, как написано, что уже не было фараона, который знал Иосиф. Фараон уже не знал Иосиф. И поэтому ужесточились отношения к иноверцам и народцам, вот народу Израиль, к евреям. И тяжелые работы, которым они были подвержены, должны были показать им, что это не их земля, это не их место, это не их боги. И вот как раз тогда, когда они стали это понимать, и написано, что стон народа был услышан Богом, да? На самом деле, что Бог не оставлял свой народ без присмотра ни на секунду, и вся эта ситуация, она была запланирована именно для того, чтобы народ понял, что не это их земля, и что нужно идти все-таки туда, куда их Авраам привел.
Да.
И
Ну, вот
где
что он услышан
Исаак,
Богом, это значит, просто время
да,
подошло. Время подошло, да.
и где Исаак должен был быть принесен в жертву. Вот туда вы должны вернуться. Когда вам хорошо, когда человеку хорошо, ему очень трудно подняться с насиженного места и идти куда-то в другое место, неизвестно куда. Поэтому им было плохо. Господь, он устроил все как надо. И именно в этот момент был послан Моисей для того, чтобы вывести этот народ туда, куда Бог им повелел идти, то есть и ту землю, которую им Бог отвел. Землю обетованную. И потом она уже стала называться земля Израиля по 12 коленам сыновей Израиля, по самому Якову, имею в виду Израиля. Конечно, когда пришел Моисей, он должен был открыть имя Бога, а имя Бога, которое он должен был открыть, это сущий. Я есть, я был, я буду, или я тот, который делаю то, что делаю. И очень трудно было евреям это принять. И вот эти вот казни египетские, это были не только для египтян, да? Но и для евреев тоже, потому что они жили в этой стране, и они в этом во всем также участвовали. И они должны были просто увидеть дела Бога, чтобы последняя точка, да, последняя точка – это кромешная тьма, это смерть первенца. Она должна была все-таки поставить вот эту вот жирную точку, и чтобы евреи захотели уйти. И выполнили повеление Бога. Для этого был послан Моисей. Он открыл людям имя Бога, он должен был вывести их и показать силу Бога не только египтянам и всем остальным народам, да, но и самим евреям, показать, кто же есть их. Ну вот Моисей, как бы, он справился со своей задачей, пусть было тяжело. Он позвал своего брата, свою сестру Мариам и Марон, все в этом участвовали. Интересная такая вот история спасителя Моше Рабейну.
Да, кстати, если вспомнить об Иосифе, мы о нем говорили неоднократно, здесь тоже, понимаете, да, обширная тема, и его часто сравнивают с Христом, то есть прообраз такой Христа, потому что, ну, наверное, для меня, например, Иосиф явил благодать. Вот проявил благодать, потому что он был предан, он был продан, он был истязаем, прошел через незаслуженное наказание и испытание, потому что он действительно абсолютно не был ни в чем виноват, и прошел это очень достойно, без проклятий, без ропота, а в надежде на Бога можно только представить, что ему это стоило. Это же было непросто вот, пройти через все это, весь этот темный туннель. Но он выстоял, и когда у него появилась возможность не отомстить, а просто совершить правосудие над теми людьми, которые его продали, это были его братья, и он абсолютно имел право это сделать, не месть. И он являет им милость. Он являет им милость и говорит, что все, что произошло с ним, это было в Божьем плане, и они тоже в этом участвовали. И в результате вот всех этих сложных, страшных событий, через которые Иосиф пронес свою веру, прошел через эти испытания, спасся народ Израиля, то есть
Ну, тогда
спаслись
еще
колени Иакова.
семья
Да,
Израиля тогда еще была.
семья Израиля, впоследствии уже да будущий народ. И мы понимаем, что это прообраз вообще ко всему человечеству, что на самом деле кто эти братья, люди, мы с вами, которые совершили зло и должны понести абсолютно заслуженное наказание. А Господь, как Иосиф, Он покрывает, Он милует, то есть вот незаслуженная благодать, незаслуженная милость. Но другое дело, скажем, кто нам дает такое право, такую возможность быть в прощении, быть в очищении. Вот у Иосифа была такая возможность по его статусу. Он был великий человек в Египте, он мог распоряжаться судьбами людей, и он распорядился, да, он дал им эту милость, он оставил их в живых, и не только там они остались в Египте, и было все хорошо и прекрасно, как ты уже рассказала, да, до истории с Моисеем, когда все начало меняться. А сейчас у нас, вот сейчас и вообще впоследствии, да, мы говорим о том, кто может нам простить наш грех, потому что сейчас мы жертвы не приносим. И вот здесь мы так или иначе подойдем уже к появлению Иисуса Христа. Хотя до этого мне хотелось бы еще пару слов о Давиде сказать.
Ну, кроме
Вот
Давида,
Давид.
да, Давид тоже очень интересная фигура. Он царь Израиля, но царь, который не хотел быть царем, да, царь, которого долго не признавали как царя. Его
Да.
даже не признавали, практически его рождение было покрыто тайной. Мы с вами говорили о Давиде, что его даже собственный отец и братья не признавали, потому что считали, что он рожден незаконно, непонятным образом. Хотя вот история рождения Давида, она записана в Мидрашах, ее, конечно, нету в тексте каноническом Торе, но она рассказана в Мидрашах о том, что отец Давида подумал, что он недостоин быть с мужем еврейки, потому что он рожден от Моавитянки, от Руфи. Хотя она по закону она приняла Еюра, она стала
Ну, да, она
еврейкой. Но
приложилась к народу Израиля,
да,
да.
почему вдруг как бы такие размышления, наверное, злое начало, как бы.
Наверное, наверное. Накрыли Авида, да.
Да, и поэтому, но мама Давида, она и отец Давида ушел к служанке. Практически он взял себе в жены служанку. Да, та же история у нас получается, что и рождение. Сам взял служанку, но служанка была хорошая. В случае она уступила свою ложу своей госпоже для того, чтобы могла продолжать жить с отцом Давида. И вот таким образом появился Давид. И сам
Давид.
отец не знал тем, да, что он зачал Давида. Поэтому к Давиду было такое отношение у братьев. Читаем это уже в тексте, видно. И у отца то, что он пас овец, да, они сидели за столом праздничным вместе с братьями. И когда пришел Самуил и стал искать царя, а для того, чтобы помазать, потому что Бог сказал, что там в этом доме Иессея найдешь того, кто будет царем над Израилем. Сначала его даже и не позвали. Позвали всех сыновей, кроме Давида. И тогда ему сказали, у вас еще есть один юноша в семье. И
Да.
тогда уже послали за Давидом, и вот он царь, его помазали. Интересная фигура, гонимый царь. Царь, который умел работать руками, царь, который был воином, царь, который постоянно был в опасностях, и постоянно, несмотря на то, что его гнали, он постоянно ходил защищать того, практически кто его гнал. Очень сложные отношения у него были Саулом, с царем, потому что вот опять же злое начало, мы даже об этом читаем, да, злое начало в Сауле пыталось убить Давида. Вот эта зависть, это ревность по статусу, по славе среди народа постоянно направляла его на то, чтобы убить Давида. А Давид постоянно был верен своему царю, несмотря ни на что. Да, он убежал, да, он собрал вокруг себя людей, которые пошли за ним. И самое главное, что эти люди что делали? Они защищали Израиль, они защищали Саула, они вступали в бой с палестинцами, с филистимлянами. И вся жизнь Давида была борьбой. У него не было вот этой царской роскоши. Да, он был богатым человеком, да, он мог жить во дворце и построил себе дом Давида, да, в Иерусалиме. Но у него не было покоя, несмотря на то, что он назван человеком по сердцу, да, вот Бога.
Да.
И мы читаем в псалмах, что он был очень одиноким человеком по сути, и у него была опора и общение только со Всевышним. В большей степени он мог только с ним решать все свои дела и изливать перед ним свое сердце. Но когда нужно было построить храм, Бог ему сказал, что из-за того, что твои руки обогрены кровью, ты не построишь мне, а строит твой сын. Но царство твое утвержу,
Да.
не
Кстати,
отойдет
давайте вспомним
сетра
уже,
Сеула.
забегая, да, немножко вперед, что когда уже на престол вошел Соломон, и он вел совершенно другую политику, но была такая возможность уже, он не воевал, а старался дипломатией сохранять мир и укреплять царство Израиля. Ну, это тоже отчасти вышло боком, мы понимаем почему, да, огромное количество женщин и разные другие соблазны. Вот, но когда царство, получается, Соломона, оно раскололось, все равно Господь сказал, что именно ради Давида, да, твоего отца, ты этого не увидишь. То есть это произойдет, но уже после твоей смерти. То есть мы видим,
Дарван.
насколько личность Давида оценена Богом. И вот ты сказала, что Давид, он был воином, действительно, человек, который мог много делать руками, плюс он был еще поэтом, он был псалмопевцем, на нем был особый дар, вот Дух Святой просто нисходил на него, и когда он играл, то злой дух отходил от Саула, и тот пребывал вот в этом состоянии покоя, который невозможно ни с чем оценить, потому что покой, который дается от Бога человеку, это действительно самое настоящее счастье. Ну вот, почему мы можем Давида назвать спасителем, и можно ли его так назвать? То есть, что он принес народу Израиля, что он вообще внес в этот мир своей вот
Ну,
этой сложной личностью, сложной жизнью?
прежде всего, он создал царство Израиля.
Государство, да, государство,
И
царство.
царство Израиля, и он объединил все племена, я имею в виду колено, все колена Израиля под своей властью. И именно он завоевал Иерусалим, ту самую гору Сион, который должен был быть принесен, на который был, должен был бы быть принесенным в жертву Исаак, но там именно там произошла подмена на Агнца, гора
Да, да.
Сион, гора Мориа. И он дал покой на какое-то время, он успокоил врагов, дал покой Израилю. И именно передал это царство Соломону.
То есть можно сказать, что Моисей как бы создал народ, нацию, а уже
А
Давид
царство создал Давид, да,
создал
царство
царство.
создал Давид, потому что,
Да.
конечно, Саул первый, царь Израиля, он не смог бы создать царство. Он был не для этого был
Слишком,
поставлен.
да, слишком зациклен на себе, да.
Да.
Давид прежде всего думал о Боге, потом о себе. А у Саула, к сожалению, было наоборот, именно поэтому он и был смещен. Ну вот ты рассказываешь о Давиде, вот о том, что он был в притеснении, что он был царь, с одной стороны, в помазании, с другой, без статуса, что очень долгое время он не мог нормально царствовать, потому что мешал Саул, он делал свои дела уже движимые вот этой злой природой и так далее. И я думаю, как это откликается со Христом? который не принимаем, который отвергаем, в котором нету вот этой царственности, как, например, была в Сауле, был высокий, статный такой, действительно, ну, настоящий царь заходит, да, взглянул, и все сразу в таком почитании, в робости. У Давида не было этого. Вот это гонение, это, скажем так, не признание статуса, хотя на самом деле он является царем, потому что он был помазан, но его не признавали царем. Как это откликается потом уже с жизнью Иисуса?
То же
Не
самое, нет в
признанный
нем ни вида,
царь.
ни величия.
Да,
Нет,
и непризнанный царь, да,
не
когда вот
признает
этот вот царь
царь.
иудейский, говорится, в издевку, да, когда его не принимает как бы ни часть народа Израиля, ни язычники, но он именно
Но,
является тем, кого послал Господь.
да, в отличие от, и он не претендовал на царство, так он, в принципе, Иисус не претендовал на это царство, он говорил, что царство мое не от мира сего.
Да. Как, кстати, и Давид, который тоже не хотел этой власти.
Он
Да.
тоже не хотел этой власти, да.
Ну, почему, соответственно, он и был по сердцу Бога и был поставлен на это, да? Потому что он не был к этому именно привязан так, чтобы служить этому. Он всегда помнил, кому он служит, это Богу. А находясь во власти, это очень сложно, даже будучи достаточно крепким духом человеком. Ну, мы знаем это по истории, вот, что власть даже очень хорошего человека может сильно изменить, и не в лучшую сторону. Но вернемся к Иисусу. Вот центральное послание Бога, что мир разделен, человек отделен от Бога и нужно его к Богу вернуть. Как это произвести? Выбирается сначала человек, Авраам, ну мы о нем не упомянули, но вот сейчас. Потом появляется колено Израиля, как бы некая семья. Потом народ и нация, которая формируется Моисеем. Появляются законы, принципы, уже именно то, почему движется, чем живет народ, что передает из поколения в поколение, образуется царство, как мы говорим, образованное через Давида. И вот через все это красная линия пророков, которые, тем не менее, продолжают напоминать о спасении, о том, что спасение будет впереди, оно будет от Бога. Дальше, следующим шагом. И вот пауза, тишина, которая прерывается криком рождения младенца. Рождается Иисус.
Ну, надо еще
Да.
сказать, что не так все было гладко, и мы знаем, что живя в земле Израиля, евреи все равно пытались жить так, как живут другие народы.
Конечно, да.
Да,
Почему я
и то,
говорю, что вот
что
эта вот линия пророка, она через всю историю Израиля идет, потому что они
да,
колеблются
и это
постоянно.
напоминание, почему пророки нужны были, потому что постоянно отступничество.
Да.
И
Но видите,
Вавилонское
пока что Бог
пленение,
продолжает.
разрушение первого храма, который был построен Соломоном, это именно было наказание за отступничество. И Иисус пришел во времена второго храма, и тоже было отступничество. Мы с вами не сказали еще об одном герое, вернее, о героях. Это было до рождения Иисуса, это вот Хасмонеи, которые мы говорили о празднике Ханука, да, то, что тоже была
Да,
такая религиозная война, было возвращение к Богу, потом опять было отступничество. И пришли как бы римляне, и во времена Иисуса Израиль, государство уже было разделенным, Иудея была под властью римлян. Это было тяжелое время, и люди ожидали спасения, но они ожидали спасителя, который придет и избавит их от Рима. Потому что, конечно, римляне были хуже для евреев, чем даже греки, которые были во времена Хасмонеев, Эпифан, о котором мы говорили, великолепный. И, конечно, вот это в народе было настроение о том, что когда же он придет? Когда же он придет и восстановит царство Израиля? И они
Да, это
ждали
значит,
вот этого
мне
земного
земного, да.
царя, который придет и восстановит царство Израиля.
Да, это мне, знаешь, напоминает, что сначала накормите, потом говорите, то есть о чем-то высоком, потому что люди, они, конечно, люди, причем, когда я говорю о людях, я же говорю не о ком-то там просто отстраненном, и о себе в том числе. Для нас это очень важно, конечно, нам на первое место выходит эта потребность, чтобы была безопасность, чтобы базовые вот эти наши потребности человеческие были покрыты, а потом уже, конечно, о высоком. Хотя иногда-то как раз и Господь нас к этому подводит, что именно опираясь на первое, на высокое, мы можем поправить, соответственно, и свои вот эти вот земные потребности и нужды, о которых Бог прекрасно знает и покрывает, и дает, и все это обеспечивает. Но я так понимаю, что у нас все равно время уже не будет сегодня в нашей передаче. Она у нас получается такой первой частью выходит. Потом мы поговорим, развернем, потому что есть возможность это сделать, посмотреть на разные проекты, задать вопросы. Просто вот из всего того, о чем мы сегодня поговорили, знаешь, я вижу удивительное, удивительное то, что человек, конечно, постоянно колеблется. И отсюда и пророки, и цари, и священники, даны Богом, вот они все время практически говорят об одном и том же разными формами, но пытаясь человека вернуть к началу, к основанию, к чистоте. Люди отходят, люди колеблются, и тем не менее Бог все равно делает то, что Он хочет. Вот, как я говорю, начиная с личности Авраама, Он выбирает человека, от него идет народ, создается народ-нация, дается закон, дается вот это вот направление жизненного пути и влияние на мир, предназначение, государство. И несмотря на то, что да, там отходят и Бога забывают, и несут за это последствия наказания, вообще прообраз мира, все
Да.
равно, да, все равно прерывается молчание и рождается Христос, и начинается новая вообще эра, Новый Завет, новая ступень в истории человечества. Ну, что же здесь нового? Что именно привнес Христос? Как я уже сказала, чем его спасение отличается от того, что было у его предшественников? Почему он является той фигурой, которая перевернула историю человечества? Вот об этом мы как раз поговорим уже в следующий раз. Ин, спасибо тебе огромное. Как всегда, что-то очень важное прозвучало, много почерпнули, есть над чем поразмыслить. Дорогие, пишите тоже нам, что вас затронуло, какие есть вопросы. Будем это обсуждать. Счастливо. Шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.